Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Как говорил Оскар Уайльд, единственный наш долг перед историей – это постоянно ее переписывать. Я, конечно, на себя не возьму такую ответственность, но перечитывать некоторые исторические моменты постоянно стремлюсь, в общем, получаю от этого некоторое удовольствие. И удовольствие вдвойне, такое двойное, заключается в том, что какими-то моментами стараюсь делиться с вами. В общем, все, что где-то вот здесь капает, то и появляется в «Объекте-22». Я Евгений Стаховский, очередная серия и наши исторические посиделки. Сегодня 11 марта, именно эта дата будет меня занимать. В общем, я пробежался по некоторым историческим событиям, которые, как говорят, происходили в этот день. Но, как обычно, вот эта вечная присказка, вообще, мне кажется, дата не особо важна. Главное, что у нас есть возможность слегка поразвлечься и, в общем, вспомнить о чем-нибудь, о чем-то, что происходило давным-давно. Что-то правда, что-то нет. В многие моменты, как вы понимаете, мы, в общем, сегодня не можем полагать как нечто совершенно фундаментальное. Опять же, как говорил Фрэнсис Бэкон, чем менее история правдива, тем больше она доставляет удовольствие. Ну, в общем, 11 марта. Пойдемте посмотрим, что происходило в этот день в разные годы. Первый же момент довольно древний. Говорят, что именно в этот день Цай Лунь получает бумагу из волокон бамбука в Китае. Ну, хоть и говорят, что речь идет о волокнах бамбука, вообще вот эта история с изобретением бумаги, она довольно запутанная, как обычно это бывает с историями из глубокой древности и с историями, связанными с такими, казалось бы, обыденными вещами, как бумага. Но, знаете, чем более обыденная, уже перефразируя Фрэнсиса Бэкона, чем более обыденная вещь, тем больше недоговоренностей вокруг нее возникает. Но в любом случае, это повод вспомнить о том, кто такой Цай Лунь. Он был китайским сановником династии Хань. Ему действительно приписывается изобретение бумаги. Он родился в городе Лэйян, нынешнего округа Хэньян, провинции Хунань, это на юго-востоке Китая. В 75-м году новой эры он евнухом попал в императорский дворец. В 105-м году подал доклад об усовершенствовании технологии производства бумаги, и это увенчало его деятельность, в общем, оставило его имя в истории. Император Хэди пожаловал ему высокий титул министра, дал много денег. Закончились дни Цай Луня не менее выдающимся образом. Там была дворцовая интрига при императоре Анди, и он, в общем, был вынужден, проиграв в этих интригах, покончить с собой, выпив яд. До Цай Луня бумагу в Китае делали. Делали из пеньки, еще раньше из шелка, который изготавливали из бракованных коконов шелкопряда, потому что небракованные коконы шли на производство шелка. И говорят, что Цай Лунь в какой-то момент растолок волокна шелковицы, древесную золу, тряпки и пеньку. Все это смешал с водой, получившуюся массу выложил на форму, которая представляла собой такую деревянную раму и сито из бамбука, и после сушки на солнце он эту массу разгладил с помощью камней, и в результате получились довольно прочные листы бумаги. И уже вот после этой технологии, после изобретения Цай Луня, процесс производства бумаги стал быстро совершенствоваться. Потом стали добавлять для повышения прочности крахмал, клей, естественные красители, всякие разные другие штуковины. В общем, мы имеем с бумагой то, что имеем по сегодняшний день. В общем, специалисты говорят, что сама технология с тех пор не слишком изменилась. На этом, в общем, можно было бы поставить точку, но я бы еще покопался в источниках, которые действительно говорят, что Цай Лунь традиционно считается изобретателем бумаги. и, ну, в нашем современном смысле, и процесса даже не столько самой бумаги, как бумаги, сколько процесса изготовления бумаги в формах, которые в наше время вот узнаются и понимаются как бумажные формы, в отличие, например, от папируса. Но здесь надо делать оговорки. Я вот уже сказал, что бумага существовала в Китае и до Цайлуня, и процессы производства бумаги были известны в Китае еще со II века до нашей эры, а Цайлунь, собственно, ответственен за улучшение и, ну, говоря сухим языком, стандартизацию бумажного производства, добавив в состав бумаги некоторые важные и, в общем, новые материалы. По поводу изобретения вот цайлуневской бумаги и этой формы есть разные версии, есть такая, знаете, заговорческая история, вполне себе интригующий, о том, что он не сам изобрел процесс изготовления бумаги, а получил способ от какого-то человека, который занимал гораздо более низкую должность, и, в общем, что-то там придумал, а поскольку Цайлунь, в общем, занимал уже должность при дворе, то он присвоил себе все это дело, но мы не можем сказать, правда это, неправда, интриги вокруг таких моментов плетутся постоянно. И черт его знает, как оно там было на самом деле. Существует другая легенда, в которой говорится, что Цайлунь вдохновился при вот этом своем изобретении, наблюдая, как бумажные осы строят свои гнезда. Бумажные осы, их еще называют общественные осы, это довольно серьезная группировка осиная, которые действительно для строительства своих гнезд используют бумагу, которую эти осы изготавливают сами, пережевывая и смачивая клейкой и слюной волокна древесины. И общественными осами их называют, потому что они живут колониями, которые могут насчитывать до 1000 ос. И вроде как, наблюдая вот за ними, Цайлунь вдохновился какими-то процессами, которые они производят, подумал, о, это отличный способ, сейчас я тоже что-нибудь такое придумаю. Опять же, докапываясь до, ну, хотя бы приблизительной правды, мы вот сказали, я сказал вначале, что мы оттолкнулись от даты, что 11 марта 105 года Цайлунь получает бумагу из волокон бамбука. На самом деле это, в общем, не вполне так, потому что как раз, я так понимаю, что его заслуга состоит в том, что он отошел от вот этих бамбуковых экспериментов, потому что в древние времена, мы все это прекрасно знаем, надписи, как правило, как раз делались либо на кусочках шелка, либо на табличках как раз из бамбука, но шелк, даже если его, в общем, делали из каких-то бракованных моментов, он оказывался достаточно дорогим. Бамбук, по сравнению с другими элементами, был веществом достаточно тяжелым, им неудобно было пользоваться. И Цайлунь, взяв в свою идею изготовление бумаги из коры деревьев, остатков конопли, тряпок, из ткани и рыболовных сетей, в общем, он создал все эти механизмы, о чем я уже сказал, и, в общем, добился того, чего добился. Да, здесь главным образом, еще раз скажу, мне кажется, это очень важный момент, он использовал главным образом шелковицу и другие виды коры, потом коноплю, ветошь, рыболовную сеть. Точно, ну, мы говорим об этом приблизительно, потому что точная формула до нас, к сожалению, не дошла, она утеряна, но император был доволен изобретением и дал Цайлуню аристократический титул и, как я уже сказал, много денег. Изобретение оказалось действительно крайне важным, потому что вы прекрасно понимаете, что изобретение бумаги, в общем, которое стало довольно доступным моментом в то время, послужило развитию письменности. И к III веку Китай, в общем, по этому показателю обгонял там все страны тогдашнего мира. Письменность, что тоже не секрет, довольно серьезно усиливает развитие цивилизации с помощью распространяющейся все более и более грамотности и распространяющейся литературы, когда происходят эти процессы, которые происходят намного быстрее, чем это происходило с более ранними письменными материалами, ну, вроде бамбука и шелка, то, естественно, в общем, ничего удивительного нет в том, что Китай тогда занимал одно из ведущих мест. К 600-м годам, то есть где-то к 7 веку, технология изготовления бумаги в Китае распространилась уже на Корею, Вьетнам и Японию. В 751 году некоторые китайские производители бумаги были захвачены арабами, и таким образом эта техника стала распространяться на Запад. На Запад не в смысле Запад географический, да, Запад вот как раз как сторона света. И бумага впервые была представлена в Европе, видимо, в XII веке, и это была, в общем, еще одна совершеннейшая революция в способе распространения письменного общения, и все это, в конце концов, вылилось в как раз серьезное начало вот развития европейских, уже с географической точки зрения, да, стран, поскольку письменность, грамотность, опять же, литература стала распространяться, и, в общем, все это позволило западным странам того времени начать чувствовать себя несколько лучше, чем до того. Вот такая история с Цайлунем. Пойди разбери, еще расскажу, что здесь правда, что вымысел, но, тем не менее, имеем, что имеем. Имя его вошло в историю, и сегодня Цайлунь действительно почитается как, ну, по большому счету, изобретатель бумаги в том виде, в котором мы ее знаем.
На маяке.
Раз уж пошли по бумаге, по грамотности, по литературе, конечно, я не могу обойти вниманием тот факт, что 11 марта 1564 года этот день обозначен в истории как день выхода первой точно датированной русской печатной книги. Это был апостол Ивана Федорова. Выход этой книги состоялся в Москве. Обо всем этом мы помним еще со школьных времен. Апостол 1564 года. Очень важная дата для истории России, во всяком случае. Эту книгу также называют «Московским апостолом» или «Деяния святых апостолов», списано святым апостолом и евангелистом Лукою. Действительно, первая датированная, напечатанная книга в России. Она печаталась на протяжении 1563-1564 годов Иваном Федоровым и Петром Мстиславцевым. Если Иван Федоров, ну, мы все, в общем, его прекрасно знаем, один из первых российских книгопечатников. Петр Мстиславец – это белорусский книгопечатник, ближайший сподвижник Ивана Федорова, вместе с которым он принадлежит к числу первопечатников Москвы. Вот что у нас пишут по этому поводу. К 1550 годам в Русском царстве назрела необходимость издания печатных книг. Иван Грозный отдает приказание устроить типографию. Тому было несколько причин, среди которых потребность в книгах в связи с расширением территории, в первую очередь речь идет о завоевании Казани, развитие ремесел, торговля вообще. Кроме того, любой учебник со сухим научным, я почти сказал бюрократическим языком, пишет о необходимости упрочения государственной цензуры, о политике централизации и унификации идеологического воздействия, что бы это ни значило. И все это, значит, привело к повелению Ивана Грозного об устройстве типографии. Иван Федоров в послесловии к апостолу говорит о необходимости исправления текста рукописных книг, которые часто искажались переписчиками. Здесь, например, действительно в послесловии Ивана Федора к апостолу 1564 года говорится: «Царь Иван Васильевич повелел святые книги покупать и святые церкви вкладывать. Но среди них мало нашлось пригодных. Другие же все оказались испорчены переписчиками, невежественными и несведущими в науках. А кое-что испорчено было по небрежению писцов». Дошло это и до слуха царя. Тогда он начал размышлять, как бы наладить печатание книг, как у греков и в Венеции, и в Италии, и у других народов, чтобы впредь святые книги издавались в исправленном виде. «Апостол», конечно, не был первой книгой, изданной в Москве. 6 так называемых анонимных изданий, 3 Евангелия, 2 Псалтыри и Триодь были выпущены в 1550-х годах, незадолго до первых изданий Ивана Федорова. Самые поздние из них, возможно, вскоре после выхода «Апостола», но в любом случае мы знаем, что до «Апостола» книги существовали. «Апостол» стал первой датированной напечатанной книгой в России. Напечатана книга на французской проклеенной бумаге в лист малого формата. В книге 267 листов, то есть 534 страницы. На каждой странице 25 строк. Первые 6 листов без помет, нумерация буквенная, кириллическая, начинается с 7-го листа. Оригинальный формат точно неизвестен, поскольку все существующие и дошедшие до нас экземпляры обрезаны переплетчиками, но примерно составляет 28 на 18 сантиметров. Впервые в московском издании, чем еще интереснее эта книга, появляется гравированный фронтиспис. Фигура евангелиста Луки в триумфальной арке. Помимо этой гравюры в книге 48 заставок, 22 буквицы. Ну, буквица, знаете наверняка, это вот эта крупная, отличная от прочих, первая буква там, какой-то главы, например. 51 цветок рамка. Названия разделов набраны вязью. Гравюра на фронтисписе составная. То есть для арки и для евангелиста использованы отдельные доски для печати. Арку Федоров, кстати, использовал и в других изданиях. Известно, что ее основой послужила гравюра художника Шана из Библии, напечатанная в Нюрнберге в 1524 году. И эта практика, в общем, была обычной в книгопечатании, однако в «Апостоле» рисунок арки творчески переработан, евангелист Лука, изображенный в обратной перспективе, совершенно самобытен, и ближайшие прототипы следует искать в русских церковных фресках. Скорее всего, и рамка, и евангелист исполнены разными гравюрами, но автором рамки, возможно, является сам Иван Федоров. Заставки с лиственным орнаментом одновременно похожи на традиционные русские рукописные заставки. Готический орнамент немецких инкунабул. Инкунабулы – это книги, изданные в Европе от начала книгопечатания до 1 января 1501 года. Это очень редкие издания. Их тиражи составляли там, ну, не более 300 экземпляров. Кроме того, эти заставки с лиственным орнаментом похожи на так называемый венецианский орнамент современных апостолов западных печатных книг. Шрифт «Апостола» исполнен гораздо более аккуратно и точно, чем шрифты анонимных изданий. Основные и дополнительные линии одной толщины. В основе шрифта рукописный полуустав XVI века. Полуустав – это форма кириллицы, которая возникла во второй половине XIV века. Но был устав, потом полуустав. По сравнению с уставом, полууставные почерки мельче и округлее. Ну, в общем, как ни крути, «Апостол» Федорова, конечно, настоящий шедевр русской первопечатной книги. Он превосходит по художественной целостности, типографской аккуратности, рисунку шрифта и выверенности набора как ранние анонимные издания, так и последовавшие издания самого Федорова. При издании «Апостола» Федоров использовал два изобретения, характерные для русского книгопечатания. Во-первых, это использовавшийся уже в анонимных изданиях принцип перекрещивания строк, когда диакритические знаки, ну, то есть надстрочные знаки, подстрочные знаки, набираются отдельными от букв литерами. А во-вторых, оригинальный, и вот это важно, как раз, видимо, изобретенный самим Федоровым, метод печати в два прогона краски с одной формы. Сперва литеры, которые следовало отпечатать красным, то есть киноварью, приподнимали над поверхностью формы и производили оттиск, затем их извлекали из набора, и после этого основной текст впечатывали на те же листы черной краской. Ученые предполагают, что всего было напечатано порядка 2000 экземпляров «Апостола». До нас дошли, конечно, не все, но, в общем, достаточное количество мы имеем. Да, книга сохранилась не в одном экземпляре. 23 экземпляра хранятся в Москве, 13 в Санкт-Петербурге. 3 экземпляра в Киеве, 2 в Екатеринбурге, 2 во Львове и 2 в Новосибирске. Еще около 20 экземпляров по одному в различных городах мира, есть и за рубежом, конечно. Ну и понятно, что всех интересует, сколько эта книжка может стоить сегодня, в зависимости от степени сохранности, видимо, и там разных каких-то особенностей. Хотя вот здесь... Наверное, стоило бы вычеркнуть эту фразу. Все-таки, мне кажется, сохранность здесь является одной из главных ролей. А стоимость каждой книги может доходить до, в современных ценах, до миллиона долларов США.
Life. На маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и наши исторические посиделки. Сегодня 11 марта. Довольно много, мне кажется, заманчивых историй происходило в этот день. Ну вот, 1811 год. В Ноттингеме начинается восстание луддитов. Восстание луддитов, то есть противников машин, история, которая вот произошла 200 лет назад, и которая удивительнейшим образом, в общем, в некотором смысле, повторяется и сегодня. Луддиты – это участники стихийных процессов первой четверти XIX века, протестов, то есть выступлений против внедрения машин в производство в ходе промышленной революции в Англии. Эти люди полагали, что машины вытесняют человека из производства. Это в первую очередь приводит к технологической безработице. Технологическая безработица – это потеря рабочих мест людьми вследствие технологических изменений. Ну, понятно, что если какая-то машина может заменить труд 10 человек, то зачем держать 10 человек, если можно держать одну машину? Все вполне понятно. Хотя экономисты некоторые полагают, что технологическая революция ведет за собой, то есть вот эта технологическая безработица ведет за собой безработицу структурную, а это более массовое явление. Структурная безработица – это форма вынужденной безработицы, суть которой в, как бы это сказать попроще, в несоответствии навыков, которыми обладают работники, и навыками, которые требуют от работников работодателя. Ну, вот так, мне кажется, вполне себе ясно. Само имя луддиты мы, в общем, не знаем, откуда пошло. То есть, ну, знаем, есть один источник, есть одно предположение. Принято считать, что оно связано связано с именем Неда Луда или Ладда, как его иногда называют, Эдвард Ладлем, если говорить о полном имени. Это вроде как был некий персонаж, который якобы разбил две чулочные рамки в конце XVIII века, и его имя стало символом вот таких машинных разрушителей. Но сегодня историки полагают, по крайней мере, большинство из них сходится во мнении, что Нед Лад или Нед Луд был полностью вымышленным персонажем, и ничегошеньки, поэтому мы, собственно говоря, о нем не знаем. Но, тем не менее, имя это было известно. Оно было довольно известно в Англии, как, например, имя Робин Гуда, который там, ну, вы знаете, сражался с богатыми, чтобы помогать бедным, грабил богатых, чтобы помогать бедным. Вот Лут вроде как, да, тоже, значит, разбивал машины и помогал людям, значит, обрести работу вместо машин, поэтому имя его стало нарицательным. Вот это движение, луддизм, которое возникло в Англии, оно довольно быстро распространилось и вылилось в сумасшедшие беспорядки. Разрушались целые фабрики. Английское правительство было вынуждено для борьбы с луддитами там не просто, ну, как-то бороться простыми методами. Войска посылались. Есть источники, которые утверждают, что, например, одно время, то есть там в 1811 году, на борьбу с луддитами в Англии было послано больше войск, чем, например, на войну с Наполеоном. Главными очагами восстаний были графства Ноттингемшир в ноябре 1811 года. За ним последовали восстания в западном Райдинге, это административная единица Йоркшира в начале 1812 года, и Ланкашира в марте 1812 года. Довольно серьезные бои между лудитами и английскими войсками прошли у фабрики Бартонов в Миддлтоне и фабрики Вестоутон, которые обе расположены в Ланкашире. Ходили слухи, что члены городских магистратов специально нанимали шпионов, в задачи которых входило создание сумятицы при атаках. Члены магистрата и продавцы пищевых продуктов часто были жертвами покушений и нападений со стороны анонимного генерала Луда и его сторонников. В итоге уничтожение машин, так называемый индустриальный саботаж, было объявлено преступлением, наказуемым смертной казнью. В 1813 году были казнены 17 человек. Множество людей были отправлены в Австралию. Ну и вот видите, какое пересечение мы имеем с настоящим временем. Еще в 1956 году, во время британских парламентских дебатов, представитель лейбористских партий заявил, что рабочие, ну, как бы не слишком преданы лудистской философии, но не стоит их недооценивать. И, насколько я понимаю, еще в конце 20 века появился термин «неолудизм» для обозначения противодействия многих формам развивающихся технологий. Состоялся даже второй конгресс лудитов в апреле 1996 года, и на нем было объявлено, что неолудизм – это движение без лидера, движение пассивного сопротивления беспорядочному потреблению и все более странным и пугающим технологиям наступившего компьютерного века. То есть все большее развитие технологий, все большая компьютеризация, все большая роботизация, которая сокращает количество таких нормальных человеческих рабочих мест, вызывает у некоторых людей так и просто шок. И в конце концов, если говорить уже об экономических моментах, получается, что с внедрением роботов снижаются, то есть когда сокращаются затраты на труд, то, соответственно, сокращаются отраслевые издержки. Это, соответственно, снижает конкурентоспособную цену, повышает точку равновесного предложения, и теоретически, в конце концов, это может потребовать увеличения совокупных затрат труда, не говоря уж о самой главной причине, к которой я вот сейчас уже третий раз вернусь, о том, что технологическая безработица неизбежно порождает структурную безработицу.
На маяке.
Под занавес, как это часто бывает в наших исторических посиделках, немножко больше литературы, немножко поэзии. Сегодня есть кого вспомнить. 11 марта 1554 года родился Торквато Тассо, итальянский поэт, автор в первую очередь поэмы «Освобожденный Иерусалим». В общем, действительно, довольно известная личность. Он происходил из аристократической семьи, получил довольно хорошее образование, но его жизнь была омрачена некоторым эмоциональным, я бы так сказал, расстройством. Где-то в преддверии 30 лет у него обнаружилась вот болезнь, выражающаяся в форме навязчивых страхов, мании преследования, и он несколько лет провел в больнице Святой Анны, в последующие годы жил в различных монастырях, но в любом случае фигура Торквато Тассо остается одной из главных литературных фигур 16-го, по крайней мере, века, он прожил 51 год, ну и «Освобожденный Иерусалим» — это его шедевр, рыцарская поэма, повествующая о событиях первого крестового похода под предводительством Готфрида Бульонского, похода, завершившегося взятием Иерусалима и основанием первого на Ближнем Востоке христианского королевства. Поэма довольно большая, но она есть в переводе на русский язык, всегда можно найти, почитать, выдающееся, конечно, произведение. Если позволять себе... Ну, давайте самое начало и разойдемся на этом. «Пою борьбу святую и борца, исторгшего из плена гроб Господень. И мужество, и храбрость, и терпение явил он в славных подвигах своих. Напрасно на него и ад кромешный, и Азия, и Африка восстали. Хранимые небом под цветы и стяги собрал он вновь рассеянных собратьев. О, муза, ты, что лавром приходящим себя не величаешь, но живешь среди небесных клиров на Олимпе, венчанная бессмертными звездами, зажги, о, муза, творческое пламя в моей груди. Прости меня, коль правду украшу я цветами, и в стихах к твоим еще свои прибавлю чары. Ты знаешь, как спешат упиться люди парнасской ложью. Знаешь ты, как правда, прикрытая поэзией, способна повелевать мятежными сердцами. Так подслащаем мы края посуды с лекарством для недужного ребенка. Обманутый целительную горечь глотает он и остается жив». Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.